Слово имеет народный артист Советского Союза Василий Осипович Топорков.
Я прочту вам одну главу из романа «Записки покойника». В этой главе описывается, как молодой, неопытный еще драматург впервые переступил порог некоего прославленного независимого театра, куда он пришел для того, чтобы подписать договор на постановку его первой пьесы. Итак, и я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого приятного же человека с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич. Над письменным столом Княжевича висела яркая и радостная картинка. Помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом бледно-зеленый веселый сад. «А-а-а! Товарищ Максудов!» — приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову на бок. «А мы уж вас поджидаем, поджидаем. Прошу покорно, садитесь, садитесь». И я сел в приятнейшее кресло. «Слышал вашу пьесу», — говорил, улыбаясь Княжевич, и почему-то развел руками при этом. «Прекрасная пьеса! Правда, мы таких никогда не ставили. Ну, а эту вдруг возьмем, да и поставим, да и поставим». Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза. «И разбогатеете до ужаса», продолжал Княжевич. «В каретах будете ездить. В каретах. Да-с, в каретах». Однако, думалось мне, он сложный человек, этот Княжевич. Очень сложный. И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению своему, все напряженнее. «Мы вас сейчас отправим к Гаврилу Степановичу. Прямо ему, так сказать, в руки передадим, в руки. Чудеснейший человек, Гаврил-то наш Степанович. Чудесный. Мухи не обидит». Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так: «Гаврил Степанович еще не прибыли в театр». «Они прибыли, так прибудет, прибудет. Не пройдет и получасу, как прибудет. А вы пока суд да дело, погуляйте по театру, вот, полюбуйтесь, повеселитесь там, попейте чаю в буфете, да бутербродов-то, бутербродов-то, не жалейте, не обижайте нашего буфетчика, Ермолай Иванович». И я пошел гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие. И еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина. И в полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя Петр Бомбардов. Бомбардов был актером независимого театра. Он сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса. Ну, с первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека. «Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе?» — спросил вежливо Бомбардов. Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченных овальных рамах. Из первой рамы на нас глянула писаная маслом женщина лет 30 с экстатическими глазами, взбитой круто челкой, декольтированной. «Это Сара Бернар», — объяснил Бомбардов. Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами. Это Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра. Вежливо сказал Бомбардов. Соседа Севастьянова я узнал сам. Это был Мольер. За Мольером помещалась дама в крошечной набок надетой шляпе блюдечком и в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, так оттопырив пальчик. Людмила Сильвестровна Пряхина, актриса нашего театра, сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил. Виноват, а это кто же? Удивился я, глядя на жестокое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру. Император Нерон, сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас. Позвольте, но почему вы? По приказу Ивана Васильевича, сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. Нерон был певец и артист. Так, так, так. За Нероном помещался Грибоедов, за Грибоедовым Шекспир в отложном крахмальном воротничке. За ним неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом театра в течение 40 лет. Далее шли Мочалов, Живакини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин, Метерлинг. А потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер. Под ним барское лицо, на фиксутваренные усы, генеральские кавалерийские эполеты, красный лацкан, ладунка. Это покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский эшапар Дипионкур, командир лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал. Истории его совершенно необыкновенны. Как-то приехал он на 2 дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально сел в первом ряду, смотрит. Не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то сделалось. Лес в закате, птицы перед сном засвистали, за сценой благовест к вечерней в селении дальнем. Смотрит, генерал сидит и батистовым платком утирает слезы. А после спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платоновичу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: «Научите же, что мне делать?» Но тут они затворились с Аристархом Платоновичем. «Виноват, а кто это, Аристарх Платонович?» – спросил я. Бомбардов удивленно посмотрел на меня. Но стер удивление тотчас же и объяснил. Во главе нашего театра стоят 2 директоров. Иван Васильевич и Аристарх Платоныч. Что, вы простите, вы не москвич? Нет, я нет. Продолжайте, пожалуйста. Заперлись. И о чем говорили, неизвестно. Но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания. Его Величеству. Почувствовав призвание быть актером Вашего Величества независимого театра, все подданнище прошу об отставке. Комаровский, Бионкур. Я ахнул и спросил, и что же было? Фу. Компот такой получился. Просто прелесть, ответил Бомбардов. Александру Третьему телеграмму подали в 2 часа ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик, говорит, давайте сюда, что там с моим эшапаром? Прочитал и 2 минуты не мог сказать ни одного слова. Потом говорит, дайте карандаш. И тут же начертал резолюцию на телеграмме, чтоб духу его в Петербурге не было. Александр. И лег спать. А генерал на другой день в визитке, в брюках, пришел прямо на репетицию. Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали нам в театр, она в музее, можете посмотреть. Редкость. Какие же роли он играл, спросил я. Ну, царей, полководцев и камердинеров в богатых домах, ответил Бомбардов. У нас, знаете ли, все больше это насчет Островского, купцы там-то, а потом долго играли власть тьмы, но натурально манеры у нас, сами понимаете. А он все насквозь знал. Даме ли платок подать, налить ли вина? По-французски говорил. Идеально, лучше французов.
И была у него еще страсть. Он до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисе на стремянке и свистел соловьем. Вот какая странная история. Нет, нет, я не согласен с вами, воскликнул я горячо. У вас так хорошо в театре, что будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же. Это вот Каратынин, Тальони, перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету. Екатерина II. Карузо. Феофан Пропакович. Это Игорь Северянин. Батистини, это Эврипид. Это вот заведующий женским пошивочным цехом Бобылёва. Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гаврил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо. «Будьте тверды». И его размыло где-то в полутьме.